эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта советует Евросоюзу исправить ошибку и предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС. Инал Ардзинба снова в центре скандала. Он заговорил об ассоциативном договоре с Россией. Осетины из Северной Осетии посетили Трусовское ущелье в Грузии. Об этом договорились российские и грузинские МИДы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Украинские военные в ходе наступления под Бахмутом в Донецкой области освободили село Андреевка к югу от города, сообщила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр. Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях, написала Маляр в Телеграме. Однако спустя короткое время на официальном канале 3-й отдельной штурмовой бригады, которая ведет наступление под Бахмутом, появилось сообщение, в котором заявление о взятии Андреевки названо преждевременным. Отмечается, что в Андреевке и Клещеевке продолжаются тяжелые бои. Украинские военные ведут наступление на бахмутском направлении с конца весны. Оно началось вскоре после того, как сам город после длительного штурма с участием отрядов ЧВК «Вагнер» перешел под российский контроль. Андреевка – первый населенный пункт, отбитый украинскими военными под Бахмутом. Жители Евпатории в аннексированном Крыму утром в четверг сообщили о взрывах, пролете беспилотников и работе ПВО. Телеграм-каналы публикуют видео и фото большого столба дыма в районе Евпатории, подсвеченного заревом, вероятно, от пожара. Официальной информации пока нет. В местных телеграм-каналах уточняется, что взрывы в Евпатории предположительно были в районе Заозерного. В ночь на четверг при обстреле села Новодмитровка в Херсонской области Украины погиб 6-летний ребенок. Его 13-летний брат доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины. Снаряд попал в частный дом. Ранения получили трое соседей, которые пытались помочь, но попали под обстрел. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину, по данным украинской генеральной прокуратуры, погибли 504 ребенка и более 1123 получили ранения. Европейский парламент принял резолюцию об отношениях с Белоруссией, в которой призывает Международный уголовный суд выдать арест. Ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко. Согласно резолюции, Европарламент осуждает участие режима Лукашенко в необоснованной, незаконной и неспровоцированной войне России против Украины, а также поощрение языка вражды, дезинформации и пропаганды, повторяющих воинственную риторику Москвы. Помимо этого, Европарламент осуждает режим Лукашенко за массовые поставки боеприпасов и военной техники российской армии, за размещение и обучение российских войск в Беларуси, за поощрение деятельности террористической организации ЧВК «Вагнер», которую спонсирует Россия. Ранее в тот же день лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская обратилась к европейским парламентариям.
Я приехала в Европейский парламент, чтобы попросить вас поддержать европейское будущее Беларуси. Белорусы хотят услышать, что вы нас ждете. Этот паспорт будет подтверждать белорусское гражданство и служить документом для путешествий для белорусов в изгнании. В этом мы берем пример со стран Балтии, которые выдавали паспорта своим гражданам в изгнании во время советской оккупации. И очень скоро мы обратимся в ваше правительство с просьбой признать наши новые паспорта.
Тихановская призвала к принятию меморандума, закрепляющего отношения между Европарламентом и оппозиционными демократами Беларуси, борющимися против режима Лукашенко. МИД России объявил нежелательными лицами двух сотрудников посольства США в России и потребовал от них покинуть российскую территорию в течение 7 дней. Как говорится в сообщении МИД, вызванной в российское внешнеполитическое ведомство 14 сентября послу США Лин Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна. Как говорится в сообщении, американские дипломаты поддерживали связь с российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение якобы давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности России. Комментариев посольства США в Москве и Госдепартамента пока нет.
Эхо Кавказа. Новости.
Переехавший в Россию из США боец смешанных единоборств Джефф Монсон избран депутатом парламента Республики Башкортостан Курултая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный список избранных депутатов. Гражданство России Монсон, который называл себя анархо-коммунистом и критиковал политику США и капитализм, получил в 2018 году. Еще в 2014 он поддержал пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Осенью 2018 его избрали депутатом в подмосковном Красногорске, причем на этом посту он по ряду прежде всего социальных вопросов критиковал российские власти и президента Владимира Путина. Вторжение в Украину в феврале 2022 года Монсон поддержал. Уже некоторое время он ведет деятельность в Башкортостане, в частности, в 2021 году открыл в Уфе школу джиу-джитсу и грэпплинга.
Новости представила Кейти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии обсуждают ежегодное послание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Затронув в своем выступлении тему расширения ЕС, она четко назвала Украину, Молдову и балканские страны, а говоря про Грузию, лишь отметила европейские устремления грузинского народа. Послание из Брюсселя прокомментировал и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Но его мнение, как и послание Урсулы фон дер Ляйен в отношении Грузии, представителя грузинской мечты не разделили. С подробностями Мзия Парисишвили.
Что это означает? Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сказала относительно Грузии то же самое, что и по поводу других стран, также претендующих на вхождение в Евросоюз? Со вчерашнего дня этот вопрос в Тбилиси не дает покоя многим, кто с нетерпением ожидал накануне ежегодное обращение главы Еврокомиссии о положении Европейского Союза. Некоторые даже посчитали знаком недовольства паузу и вдох главы Еврокомиссии, который она сделала перед тем, как произнести слова о Грузии.
The future of Ukraine is in our union.
Будущее Украины в нашем союзе, будущее Западных Балкан в нашем союзе, будущее Молдовы в нашем союзе. Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии. Долго думать и брать паузу, дожидаясь реакции других представителей власти, не стала президент Саломе Зурабишвили, видимо, давая понять, что начатый грузинской мечтой процесс импичмента на ее проевропейскую активность не повлиял. Зурабишвили была первой из официальных лиц Грузии, кто за считанные минуты после выступления фон дер Ляйен поблагодарила ее за упоминание Тбилиси. Президент Урсула фон дер Ляйен, спасибо за речь, которая определяет четкое видение и путь для завтрашней Европы. Грузия полна решимости преодолеть трудности, к концу года присоединиться к Украине и Молдове в качестве страны-кандидата на вступление в Евросоюз и стать неотъемлемой частью европейской семьи, написала Зурабишвили на своей странице X. Выступление Урсулы фон дер Лайен было очень важным, особенно для самого Евросоюза, пояснил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский журналистам, которые поинтересовались, как трактовать слова главы Еврокомиссии о Грузии. Павел Герчинский напомнил, что остался ровно месяц до итоговой оценки Еврокомиссии по выполнению Грузии 12 рекомендаций, и что на эту командную оценку будет далее опираться и сама глава Еврокомиссии. По словам Герчинского, всем сторонам, особенно властям, следует сконцентрироваться на послании Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля. «Мы особенно ожидаем прогресса в области деолигархизации, реформы судебной системы, свободы СМИ и в целом как можно большего прогресса на всех фронтах», сказал посол Герчинский. Но его пафос в грузинской мечте не разделили. Особенно усердствовал сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, менторским тоном указывая Брюсселю на ошибки и подталкивая общественность к мысли о несправедливой политике Евросоюза по отношению к Грузии. К сожалению, в прошлом году Евросоюз принял ошибочное политическое решение, когда обделил лидирующую страну и не предоставил ей статус кандидата. Естественно, это послание не только грузинскому народу, но и тем, кто не является доброжелателем Грузии. Мы ожидаем, что Евросоюз еще раз задумается о том, что ему предстоит принять важное политическое решение. Папуашвили осудил журналистов и всех тех, кто заостряет внимание на словах лидеров Евросоюза о европейских устремлениях грузинского народа и ни слова в этом контексте, не говорящих о стараниях власти. То, что вы говорите, будто бы власть отдаляется от народа и будто в Евросоюзе именно такой подход, это чистый нарратив путинистов. Доказательство того, что власть следует рекомендациям, в правящей силе обратили внимание на то, что сегодня премьер-министр Иракли Карибашвили утвердил план действий по деолигархизации. Ну а о подробностях этого плана и о том, какие шаги предусмотрены для освобождения политической, экономической и социальной жизни страны от неформального правления, лидеры грузинской мечты не сообщали. Иракли Кубахидзе и Мамукам Дейнарадзе, находясь в регионе вместе с другими однопартийцами, либо отшучивались, либо вели похвальные речи премьер-министру Иракли Карибашвили, в то время как вокруг него все еще бушует скандал из-за чартерного рейса на пути в США. К примеру, председатель партии Иракли Кубахидзе решил переиграть заявление европейских лидеров о том, что двери в Евросоюз и НАТО открыты. «В открытых дверях сквозняк, можно простудиться», — сказал Кубахидзе, а лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе уверял журналистов, что в регионах люди были довольны тем, как Иракли Карибашвили разговаривал с Жозепом Боррелем на пресс-конференции в Тбилиси. «Люди сами приходят и говорят нам, что им понравилось то, как Карибашвили разговаривал с Боррелем на равных, а не как с господином. Они гордятся тем выступлением премьер-министра, где он смог даже сверху верховным представителем и должностным лицом ЕС говорить о несправедливости по поводу непредоставления статуса кандидата прямо, а не с опущенной головой. Оппоненты власти, хваленные однопартийцами выступлений Карибашвили, еще тогда раскритиковали за надменный тон и пророссийские сигналы. «Эти рекомендации не нужны Евросоюзу, они нужны Грузии», сказала сегодня депутат из группы еврооптимисты Хатия Деканоидзе и продолжила. Речь идет о тех реформах, которые нужны Грузии для демократии, свободы СМИ и благосостояния. А грузинская мечта своей затеи с импичментом президента еще больше обостряет поляризацию. Власть не заинтересована в деполяризации так же, как и в еще в одном вопросе, о котором говорил Боррель. Внешние ориентиры Грузии должны совпадать с внешней политикой Евросоюза. С учетом всего этого, риторика власти вызывает у бывшего замглавы совбеза беспартийного депутата Теона Кубардия горькую усмешку. Просто смехотворное антизападное послание председателя парламента Папуашвили. Он ругается Западом, указывая ему не отделять грузинский народ от власти. И это в то время, когда само правительство отдаляется от европейского выбора народа. И они это делают умышленно для сохранения власти. Поэтому считаю, что все эти заявления о несправедливости Евросоюза служат одной цели – создать дополнительный барьер населению усилению страны на европейском пути. Отдаляя страну от Евросоюза, продолжает Акубардия, власть тем самым разворачивает курс в направлении России. Оппоненты власти скептически относятся к тому, что за оставшийся месяц грузинская мечта осуществит необходимые реформы. Но именно частое упоминание грузинского народа лидерами Евросоюза обнадеживает многих, что организация из уважения к устремлениям этого народа с оговорками, но все-таки даст положительную оценку для предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Высказывание министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба об ассоциированном государстве с Россией вызвало общественный резонанс. Их подверг резкой критике общественный деятель Ахрабжани. МИД раскритиковал его в ответ. В беседе с нашим корреспондентом Еленой Заводской Ахрабжани посоветовал молодым сотрудникам внешнеполитического ведомства более внимательно относиться к мнению граждан, которые своими налогами содержат МИД, и ставить более амбициозные задачи.
Скандал в обществе вызвало высказывание министра иностранных дел Инала Ардзинба на встрече с общественностью Сухумского района Абхазии. Цитата министра была опубликована в сети Инстаграм в группе МИДа. Скрины распространились в абхазских телеграм-каналах и вызвали возмущенные отклики. Инал Ардзинба в своем выступлении процитировал слова первого президента Абхазии Владислава Ардзинба из его книги «Моя жизнь. Воспоминания», где говорится о том, что наиболее удобной формой возможных взаимоотношений с Россией могла бы стать модель ассоциированного государства. Первым откликом на это выступление был пост в социальной сети Facebook общественного деятеля Ахрабжани, который моментально разлетелся по абхазским телеграм-каналам. Ахрабжани написал, что эти слова были сказаны Владиславом Ардзинба во время тяжелейшей блокады, которая была объявлена Российской Федерацией Абхазии. В 2002 году нужна была хотя бы видимость, хотя бы иллюзия нашей юридической легитимизации, откуда и появился миф об ассоциированном государстве. Может быть, еще и 1978 год вспомним, когда мы вынуждены были просить присоединение к Краснодарскому краю. Сегодняшний наш статус – это суверенное международно признанное государство. Над расширением этого статуса и наполнением его новым содержанием и должна работать команда МИДа, а не разъезжать по городам и весям, распространяя среди граждан страны идею о том, что независимость для нас – слишком тяжелое бремя. На высказывание Ахрабжани сегодня отреагировала пресс-служба МИДа Абхазии, разместив на своем официальном сайте следующий комментарий. Господин Ахрабжани осуществляет грубое искажение фактов, попытку манипуляции общественным сознанием, подлог с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в угоду оппозиционному движению, к которому он себя относит. Ахрабжани, ссылаясь якобы на слова глава МИД Абхазии, подвергает сомнению государственно-правовой статус Республики Абхазия в качестве независимого суверенного государства. Господину Ахрабжани должно быть хорошо известно о том, что МИД Республики Абхазия категорически не допускает дискуссий по теме изменения государственно-правового статуса Республики Абхазия. Обращаем внимание господина Ахрабжани на недопустимость подобных манипуляций, необходимость ответственного отношения к своим оценочным суждениям в социальных сетях. Ахрабжани счел возможным прокомментировать заявление МИДа в свой адрес, хотя оговорился, что обычно не комментирует комментарии на свои посты, так как пишет для всех, и все вольны оценивать их по-своему. Но в данном случае он решил сделать исключение и отреагировать, а также обратиться к молодым сотрудникам МИДа.
Поездка по роду вообще это не профиль МИДа. Какой посыл? Какой мотив у министра иностранных дел осуществлять такие поездки? Я думаю, только внешнеполитический мотив. А внешнеполитический мотив в связи теми законами, которые мы рассматриваем, в частности, закон о апартаментах, это в любом случае внешнеполитический мотив и уступки внешнеполитического характера. То есть, если вы слабые, если у вас нет армии, если у вас нет денег, если не в состоянии регулировать систему своей безопасности, финансов, экономики, то вы должны уступать. Такой посыл. Это первое. Второе. Любое продвижение, лоббирование закона, в частности, апартаментах, я рассматриваю как вопрос, связанный с нашей десуверенизацией. Это угроза демографического характера. Любой человек, любой чиновник, который публично продвигает, любой депутат, который за это публично проголосует, в моем понимании, будет способствовать десуверенизации нашего государства.
Ахрабжани призвал всех чиновников более внимательно относиться к мнениям, которые высказывают граждане страны.
Там и такой комментарий делает, мол, господин Ахрабжани манипулирует мнением общественности. Я хочу сказать вообще всем чиновникам, в том числе и сотрудникам МИДа, к коим я отношусь с огромным уважением, надо внимательнее относиться к мнению своих налогоплательщиков и людей, которых нанимают на работу. Если бы они внимательно отнеслись к мнению и той реакции, которая существует в общественности, в частности, на вот эти вояжи министра иностранных дел, я думаю, они не сделали бы такое заявление, а может, я советовал бы своему министру заниматься вот такими делами. Оппозиция это или не оппозиция, я ваш гражданин. Не мое право оценивать вашу работу, в том числе оценивать жестко и критично. В данном случае оснований для этой критической оценки более чем достаточно. Поэтому надо не обижаться, а надо внимательно смотреть на суть своей работы. А то, что я сказал по поводу десуверенизации и вот вопросов, связанных с независимостью, это прямо относится к преступлениям министра иностранных дел. Каким образом в данном случае он приводит нам примеры совместными или ассоциированного государства? Какой смысл переводить эти примеры, если он не предлагает эту модель как перспективную модель нашего политического развития? Зачем это связывать с нашими проблемами в построении армии, налоговой системы, гражданства и так далее? Я думаю, это связано только с одним. Если вы не уступаете вопросу своего суверенитета, если вы не представляете будущее своего государства в неких союзах, если вы не принимаете законов, у вас будут проблемы. Такое давление на общество недопустимо. Не позволить, но никому.
Он выразил свое пожелание сотрудникам МИДа.
Я знаю, что там работает молодежь. Я хочу обратиться к ним, как представитель старшего поколения, представитель младшего поколения. Мы какую-то свою часть работы сделали. Ваша задача – это развивать. Не опускать эту планку, не оправдываться тем, что мы ничего не можем. Вы не для того там работаете, чтобы говорить, мы ничего не можем. Он в своем интервью несколько раз повторил, мы не можем, мы не можем, мы не можем. Вы должны ставить перед собой сверхзадачи. Вы люди нового поколения, нового образования. Если тогда вы что-то не сможете сделать, другой вопрос. А так вы никаких сверхзадач не ставите. Мы ждем от вас большего. А то, что вы сейчас делаете, это просто, говорят, даунгрейдинг. Молодежь не должна себя так вести. Молодежь должна смотреть будущее. Молодежь должна быть дерзкой, рискованной. И главное, ни на одну йоту вот этот наш суверенитет, наше правовое поле никому не уступать. Что это значит? С рекламными акциями по поводу ассоциативных отношений, которые давным-давно все давно забыли. Это был просто политический модел в свое время.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Группа паломников из Северной Осетии побывала в Трусовском ущелье Грузии, где посетила могилы предков и одно из главных святилищ Таранджелос. И это уже третий случай, когда грузинские власти разрешают въезд на свою территорию осетинам из Трусовского ущелья и Кобинской котловины. После войны 2008 года они были объявлены лицами, представляющими опасность для целостности государства. По сообщению представителей российского МИДа, паломничество стало возможным благодаря усилиям российских, швейцарских и грузинских дипломатов. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
Группа паломников из Северной Осетии побывала в Трусовском ущелье Грузии, где посетила могилы предков и одно из главных святилищ Осетии – Таранджелос. Об этом ТАСС заявил руководитель представительства российского МИДа во Владикавказе Багир Мамиев. Цитирую. «Представители шести осетинских фамилий в количестве 23 человек смогли побывать на родине в Трусовском ущелье Грузии. Согласование посещения длилось около 2 месяцев при участии главы секции интересов России в Грузии Дмитрия Трофимова. По просьбе выходцев из Трусовского ущелья была направлена официальная нота в МИД Грузии, также использовались личные контакты с представителями компетентных органов Грузии и представителями грузинских грузинского духовенства». Конец цитаты. Первая поездка жителей Северной Осетии в Трусовское ущелье состоялась осенью 2021 года. «Эхо Кавказа» писало об этом со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина. По информации сайта «Основа», тогда паломников сопровождали грузинские полицейские и представители православной церкви. Вторая поездка в июне прошлого года была приурочена к празднованию осетинского праздника Уацилла. Однако из-за сильных паводков и сноса мостов паломники решили не продолжать путь и вернулись в Северную Осетию. Во время третьей поездки паломники посетили могилы предков уже без сопровождения представителей силовых структур, пишет осетинский информационный портал. По мнению осетинского блогера Алика Пухати, история Трусовского ущелья и Кабинской котловины одна из тех, что стирает границы между севером и югом Осетии.
Тему Трусовского ущелья и Кобинская долина в фокусе общественного внимания осетинском держали в большей степени именно власти Южной Осетии, именно общество Южной Осетии. По крайней мере, Эдуард Кукойте, который постоянно говорил, у нас оккупированные территории есть, которые принадлежат Южной Осетии. Хотя по факту Трусовское ущелье, Кобинская долина – это северо-осетинские сообщества, на самом деле. Но Южная Осетия считает это своими территориями. По крайней мере, до конфликта в 2008 году заявлялось, что это наши территории, они должны быть освобождены. На севере эта тема иногда вспыхивала, когда жители этих ущелий пытались проехать на границу, но и так же быстро потухало. Поэтому я думаю, что то, что людей туда пустили при посредничестве МИДа, все воспринимают это как хорошую историю, потому что до этого людей, у которых фамилии выходцев из этих ущелий, Грузия просто им ставила красную метку в паспорте и разворачивала без возможности когда-либо въезда в Грузию вообще. Люди не могли посетить свои дома, могилы своих предков, святилища.
Но и теперь они были допущены на малую родину не вполне свободно, а на каких-то особых условиях, по результатам специальных переговоров.
Лучше так, чем вообще никак. Тот факт, что людей наконец-то туда пустили, все-таки говорит о некой нормализации. Я думаю, что любой адекватный человек это поддержит, нежели ту абсолютно фашистскую практику, которую проводили власти Грузии последние 20 лет. Слава Богу, возобладал здравый разум.
Представитель российского МИДа указывает на посреднические усилия секции интересов России в Грузии. Эта дипломатическая миссия крайне редко упоминается информационными изданиями, и, в общем-то, широкая общественность о ней мало что знает. В интервью «Эхо Кавказа» российский политолог Николай Силаев объяснил причины непопулярности дипмиссии.
В России вообще исходили из того, что нормализация отношений с Грузией – такой стратегический курс надолго. Поскольку нормализации в политических вопросах по понятным совершенно причинам пока не получается, резонно сосредоточиться на вопросах гуманитарных. Причем на таких вопросах, решение которых не затрагивает чувствительные темы Абхазии и Южной Осетии. Или затрагивает, но косвенно. Секция российских интересов при посольстве Швейцарии работает с 2008 года. Просто обычно ее работа не освещается в средствах массовой информации, а в этот раз осветили.
В чем причина такой закрытости дипмиссии?
Я думаю, что, во-первых, там по большей части в центре внимания вопросы практические, которые большого интереса прессы не вызывают. Секция российских интересов выполняет какие-то задачи, которые в нормальной ситуации выполняет посольство. Просто чем они отличаются от посольства, они в грузинские органы власти могут обращаться только через швейцарское посольство. Точно так же, как и секция грузинских интересов здесь, в Москве. Если они проводят какую-то встречу, то на этой встрече присутствует представитель швейцарского посольства. Уж какие-то встречи они проводят без швейцарцев или не проводят, я просто не знаю.
Кабинская котловина, а также Гудское и Трусовское ущелья расположены между главным Кавказским и Боковым хребтами. По информации осетинского издания «15-й регион», в общей сложности в этих местах ранее существовали 33 осетинских села. Родом оттуда представители 85 осетинских фамилий. Тем не менее, в 1922 году большевики присоединили к Грузии этот, в общем-то, пригород Владикавказа на северном склоне Кавказского хребта. К концу 70-х годов прошлого века здесь проживало около 3000 осетин, но в последующие годы из-за непростых климатических условий многие стали перебираться на постоянное место жительства в Северную Осетию, возвращаясь к домам лишь в летний период. Проблемы с пересечением границы у них начались после войны 2008 года. Грузинские власти внесли их в список граждан, пребывание которых на территории Грузии нежелательно, так как они представляют опасность для целостности государства. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бучуришвили.
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против бывшего генерального прокурора Грузии, бизнесмена Утара Парцхаладзе. Кроме грузинского, у него есть и гражданство России, сообщается на сайте американского Минфина. На сайте Госдепа США дополнительно указано, что санкции против Парцхаладзе связаны с усилением российского влияния в Грузии. Сообщается, что сотрудник ФСБ России Александр Онищенко предположительно помог своему соратнику Утару Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство. Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России, говорится в сообщении. Минобороны Грузии объявила, что в связи с высоким интересом общественности начало рассекречивание контрактов на полеты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 2010, 2011 и 2012 годах. Контракты подписывало Министерство обороны с авиакомпанией Georgian Airways. На данный момент рассекречены два контракта. От 2012 года на 14 миллионов лари, сообщает Минобороны. Расшифровка расходов пока не приводится, пишет агентство «Новости Грузия». Ранее лояльные к властям телекомпании распространили интервью основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили, который утверждал, что в год совершалось до 100 рейсов, куда входили и официальные, и частные поездки Саакашвили. Заявление сделано на фоне скандала, который развернулся вокруг премьер-министра Грузии. Иракли Гарибашвили в августе летал в Мюнхен вместе с семьей и охраной на правительственном самолете. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» не будет принимать участие в процедуре импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, об этом заявила член партии Тина Бокучава. «Мы не будем участвовать в грязной игре Иванишвили, которая в первую очередь служит саботажу европейского выбора нашей страны. Именно с этой целью фракции «Единое национальное движение. Сила в единстве» не будет в зале, когда Иванишвили будет разыгрывать процесс под названием импичмент, который на самом деле направлен на то, чтобы помешать Грузии получить статус кандидата на вступление в ЕС и не осуществить наш европейский выбор, заявила Бокучава. Решение было утверждено политическим советом партии. Депутат Леван Бежашвили призвал и другие оппозиционные партии отказаться от участия в процессе. Группа паломников из Северной Осетии побывала в Трусовском ущелье Грузии, где посетила могилы предков и древние святилища. Об этом ТАСС заявил руководитель представительства российского МИДа во Владикавказе Багир Мамиев. По его словам, это стало возможным после двух месяцев согласования при участии МИД России, секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, а также грузинской стороны. Представители шести осетинских фамилий в количестве 23 человек смогли побывать на родине в Трусовском ущелье Грузии. Согласование длилось около двух месяцев, сказал Мамиев. По словам паломника Эльбруса Каллагаты, в состав группы вошли представители старшего поколения, чье детство прошло в ущелье, а также молодежь, которая впервые побывала на исторической родине. Марат Калагов отметил доброжелательное отношение со стороны грузинских пограничников. По его словам, участники группы спокойно пересекли приграничную зону и направились в высокогорную часть ущелья. В селе Тепи переночевали в палатках и машинах, а на следующий день вернулись в Северную Осетию. Сборная самопровозглашенной Республики Абхазия примет участие в чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций КОНИФА. Об этом сообщила Абхазская федерация футбола. Турнир пройдет летом 2024 года в Иракском Курдистане.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Вооруженные силы Украины продолжают прощупывать российскую оборону в Крыму после удара по Севастопольскому судоремонтному заводу, судя по всему, лишившему Черноморский флот большого десантного корабля и подводной лодки, атаки подверглись цели в районе Евпатории. Интенсификация ударов по целям, находящимся далеко от линии фронта, может быть связана с тем, что Киев получил гарантии предоставления Западом дополнительного дальнобойного оружия. Владимир Унанян с подробностями.
Евпатория вслед за Севастополем. СБУ и ВМС Украины вновь атаковали военные объекты в аннексированном Крыму. И, судя по всему, вновь успешно. На этот раз, как утверждается, в результате удара была поражена российская система ЗРК С-400 «Триумф». По словам источников СБУ, украинцам удалось при помощи дронов сначала вывести из строя радиолокационную систему, а затем атаковать уже пусковые установки крылатыми ракетами «Нептун». В пророссийских телеграм-каналах опубликовали видео, на котором виден большой столб дыма из зарева пожара. Данные геолокации подтверждают, что инцидент произошел в районе курорта Евпатория. При этом в российской Минобороны настаивают, что ПВО сумело пресечь атаку украинских беспилотников. Потерю ЗРК в Москве также не подтверждают. Российское военное ведомство отмечает, что помимо налета дронов, Украина пыталась атаковать и с помощью надводных беспилотников. По меньшей мере 5 таких безэкипажных катеров были уничтожены морской авиацией Черноморского флота. Флота, говорится в заявлении Минобороны России. В районе Евпатории расположены несколько воинских частей. В частности, неподалеку находится и военный аэродром Саки, по которому украинская армия уже наносила удар. При этом жители аннексированного полуострова не могут отойти от предыдущей атаки на Севастопольский судоремонтный завод.
Мы проснулись от сильного грохота. Ребенок тоже проснулся. Где-то к 3 часа ночи было, перепугались все. Но нас трясло все.
Говорит жительница Севастополя Наталья Лунева. По словам официального представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в результате удара по Севастополю значительные повреждения получил российский десантный корабль, а также подводная лодка, носитель ракет «Калибр».
Украинцы и многие хорошие люди по всему миру с удовольствием наблюдали бавовну и фотографии с Севастополя, как продолжается плановая работа по демилитаризации от русских оккупантов и освобождению украинского полуострова. Да, можем подтвердить, минус один большой десантный корабль и минус одна подлодка.
Речь, судя по всему, идет об ЭДК Минской подводной лодке «Ростов-на-Дону», находившихся в доках завода в момент атаки. В Москве, со своей стороны, обещают полностью восстановить боевые корабли. Так или иначе, сам факт того, что Украина увеличила интенсивность ударов по полуострову, по мнению экспертов, может говорить о прорыве на переговорах о предоставлении Киеву оружия дальнего радиуса действия, которое до этого украинские военные явно экономили. Сразу несколько британских изданий сообщают, что при ударе по судоремонтному заводу в Севастополе были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. Британское министерство обороны пока не комментировало данные об использовании для удара по Севастополю Storm Shadow, однако на то, что в Севастополе были применены именно эти ракеты, намекал и командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он, в частности, заявил, что удар был нанесен с применением авиации. Пока оккупантов штормит, и они до сих пор приходят в себя после ночной бавовны в Севастополе, поблагодарю пилотов воздушных сил ВСУ за прекрасную боевую работу. Написал Олещук в Телеграме. В настоящее время у украинской армии есть только два типа крылатых ракет, которые можно запускать с самолетов. Британский Storm Shadow и французский аналог Scalp. В настоящее время Storm Shadow с дальностью полета 250 километров имеет наибольший радиус действия из всех имеющихся у Украины ракет и поэтому может поражать цели, которые российские войска ранее считали недосягаемыми. Британия стала первой страной, поставившей Киеву крылатые ракеты. Позднее к ней присоединилась Франция. Сейчас же Киев вплотную приблизился к тому, чтобы получить американские «Атакамс», которые позволят углубить зону поражения еще на 50 километров. Еще одно преимущество американских ракет – их количество, имеющиеся на складах Пентагона, и наличие Украины наземных пусковых установок для этого оружия. Причем поводом для принятия подобного решения администрации Джо Байдена может стать военное сотрудничество России и КНДР. По итогам визита северокорейского лидера Ким Чен Ына и его переговоров с Владимиром Путиным, в Вашингтоне ясно дали понять, что внимательно следить следят за развитием событий и готовят контрмеры.
Well, we're watching this very, very closely. We'll see what the two sides say as a result of this.
Но мы очень-очень внимательно следим за этим. Как я уже говорил ранее, мы продолжаем призывать Северную Корею выполнить свои публичные обязательства не поддерживать Россию в ее войне с Украиной. Ни одна нация на планете, никто не должен помогать господину Путину убивать невинных украинцев. И если они решат заключить какую-то сделку по оружию, мы, очевидно, примем меры и разберемся с этим соответствующим образом. Заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. 13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. От встречи российского и северокорейского лидеров ждали решения о поставках боеприпасов и других вооружений для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили. Но председатель КНДР заявил о поддержке Путина в священной борьбе с гегемонистическими силами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа». А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси блогер Тенгиз Аблоти комментирует самолетный скандал с участием грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.
Помните старый советский анекдот про грузинского студента, который учится в России, который сообщил отцу, что ему неловко ездить на персональном автомобиле, в то время как его однокурсники ездят на автобусе, и получил в ответ: «Не беспокойся, сынок, обязательно куплю тебе автобус». Потом было несколько версий этого анекдота, в том числе про шейха, пообещавшего купить своему сыну поезд, но все они об одном и том же – о человеческом свинстве, не знающем границ, о чиновниках, бизнесменах, шейхах, да и просто богачах средней руки. Как правило, таких, чье богатство и статус не являются результатом каких-то особых личных качеств. Так, одному просто повезло родиться с короной на голове, другой умело прислуживался или лебезил, третий воспользовался личными связями и влез в кормушку, к созданию которой не имел никакого отношения. Всех их объединяет одно и то же – стремление выделиться, показать всем свое богатство, продемонстрировать свою невероятную крутизну, окружить себя обслугой, лакеями, батальонами личной охраны, целыми отрядами зонтиконосцев, чемодонотаскателей, воздухопроверятелей и прочего эскорта. Вся эта страсть к гигантским черным джипам и золотым унитазам с головой выдает в них людей мелких, эгоистичных и глупых. Ничтожеств с манерами и мышлением феодалов. Крупные чиновники, рассекающие с 10 машинами охраны, заказывающие своей родне отдельные самолеты, снимающие целые этажи в отелях, их жены, закрывающие рестораны на празднование дней рождения, это самый наглядный показатель хамства и скотства правящей элит любой страны, где это происходит, ее дикости и отсталости. Премьер-министры, едущие на работу на метро, политики, передвигающиеся на велосипедах, президенты, закусывающие сэндвичами в обычных фастфудах, в их представлении дураки. И лохи. Иметь такую шикарную возможность и никак себя не проявить. Это ж как-то не по-человечески получается. Ну, сразу видно гей-роб. Главный дипломат Евросоюза Джозеп Боррель недавно приехал с визитом в Грузию. И на обратном пути его зафиксировали камеры грузинских телекомпаний в очереди на регистрацию на обычный стандартный авиарейс. А в это время, как назло, в Грузии в самом разгаре был очередной скандал, в который вляпалось руководство мечты. Премьер-министр с барского плеча с истинно феодальным размахом нанял своему сыночку, который учится в Штатах, чартер до Европы. Но негоже мальчику с простолюдинами в одном самолете париться. Если в тех анекдотах папа покупал сыну автобус или поезд, то Ираклий Гарибашвили, мелкий клерк, волей случая попавший на вершину местного Олимпа, сразу самолет. Ну, не купил, разумеется, арендовал, но все же. Вообще, это мало кого удивило. Грузинская мечта о своем творчестве опирается на бесценное наследие совка и позиционирует себя как выразитель мыслей и чаяний традиционной Грузии. Но какая традиционная Грузия без закрытых ресторанов, без лимузинов, охранников, черных джипов и золотых унитазов? Чтоб традиционный грузин дожил скромно, не кичился своим богатством на показ, не окружал свое потомство с стеной, отделяющей от плебса, это же против всех традиций, это против православия. Вас, дураков, Иисус чему учил? Скромности и умеренности? Ну, это он гейропейцев этому учил. А у нас свой Иисус не на ослике, а на майбахе. Как можно такому большому человеку на каком-то драном ослике кататься? Он же не какой-нибудь рабочий с завода, оправдал поступок премьер-министра глава грузинских авиалиний Тамас Гаиашвили. Еще один образцовый мечтатель, красный директор, да и просто хороший, добрый советский чинуша. Как говорили в то время, сам ест и другим позволяет. Самый большой комплимент в адрес кого-либо в Советской Грузии. Окончательная версия произошедшего превзошла все ожидания и была выполнена в полном соответствии со стилистикой Советской Грузии. Оказывается, чартер нанял дедушка, то есть щедрый папа нынешнего премьер-министра. Ну, не шедевр, скажите. А еще машина на имя жены, дом на имя тещи, дача на имя папы. Прямо как в бессмертной комедии «Берегись автомобиля». Ты никто, у тебя ничего нет, ты голодранец. Собственно говоря, никого этот скандал не удивил. Напротив, все приняли его как норму. Ведь грузинскую мечту ровно за этим и идут. Чтобы наворовать как можно больше государственного бабла, а затем демонстративно разбрасываться им налево-направо. Когда в парламенте происходит какое-нибудь важное событие с участием членов правительства и партийной верхушки, внутренний двор здания наполняется десятками черных джипов. А от кавалькады черных джипов до чартера для любимого чада – один шаг. Так представители грузинской элиты поколение за поколением портят своих детей, превращая их в эгоистичных сволочей. Те, в свою очередь, посылают им ответку. Транжирят имущество, проедают ворованные родительские состояния, не достигают по жизни ничего, несмотря на то, что имеют на руках дипломы престижных западных вузов. Я не верю, что дети мечтательской элиты на Западе будут грызть гранит науки. Там они, скорее всего, будут делать то же самое, что делают здесь. Шляться по клубам, ездить на спортивных машинах, втирать кокаин и попросту тратить драгоценное время. Что может получиться из молодого человека, который не понимает, что студент, живущий в арендованных хоромах, передвигающийся по городу в лимузине и добирающийся до места учебы на чартере, арендованном коррумпированным проворовавшимся папашей, это ненормально. Не понимает, что студент должен ходить в порванных джинсах, жить в общаге, ездить на велике и есть хот-доги. Только так из него что-то может получиться. Я все время очень уважительно относился к туркам, которые сумели сделать чудо и из глухой азиатской страны превратиться в передовое почти европейское государство. И одним из секретов их такого поразительного успеха является правильное воспитание детей. Представьте себе богатого турецкого бизнесмена, у которого в семье растет сын. Знаете, что он делает? Когда сыну исполняется 14 лет, он находит в своей компании сотрудника самого низкого ранга и отправляет своего сына работать у него на побегушках. И тот работает. Ему не придет в голову сказать своему начальнику: «Эй, ты кто такой? Ты чего тут раскомандовался? Я тут сын владельца, я тебя в порошок могу стереть». А если он такое скажет, отец спустит с него три шкуры. Итак, шаг за шагом, вместо того, чтобы бездельничать и ездить по Европам на отцовские деньги, он растет и растет. К 20 годам он уже сформировавшийся руководитель, который будет управлять отцовским бизнесом, никогда не проиграет его в казино, не спустит ради юбки и не потратит на выпивку и кокаин. Поэтому Турция там, где она есть, а мы там, где мы есть.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Время для рубрики «Голоса». О борьбе с совместителями, объявленной президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия, с жителями Цхинвали беседует Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к проблеме совместительства в Южной Осетии?
До сих пор эта проблема продолжается, и никаких сдвигов, по-моему, особых нету.
А вы видите вообще какие-то попытки?
Я не в курсе, честно говоря, не знаю. И если бы это было конкретно, то бы она была видна. Наверное, это не очень, не очень-то идет такая эффективная работа.
Это бы решило проблему безработицы?
Как-то? Во многом бы, конечно, решило. Я там не знаю, сколько там тысячи совместителей. И плюс еще заметно, наверное, в определенном смысле, она сократила отток населения, особенно молодой части, наиболее активных. Это серьезная проблема. Надо иметь политическую волю. И все.
Очень отрицательно смотрю. И вообще, я все время всегда работала на одном месте. Я могу на это смотреть только отрицательно. Ну, в нашем маленьком городе надо работать только на одном месте. Вот у нас освободилось место зама. К нам привели человека, который работает в институте на полной ставке. Вот одними и тем же, вот по блату и вот я не знаю, ну вот это что. Вот такой подход мне очень не нравится. Я считаю, что вообще не борется. Если бы боролись, такого бы не было. Ну как это? Везде же, сейчас везде компьютеры, везде же есть списки.
Знаете, какая ситуация? Люди вынуждены работать на нескольких местах. Если бы была нормальная зарплата, никто бы не работал на нескольких местах. Если бы зарплаты с одной работы было достаточно, на второй работе бы никто не работал. Кому хочется бегать с одной работы на другую? Конечно, никому. Я считаю, надо начинать с зарплат, поднять их на должный уровень.
А как вы смотрите на тему совместителей у нас в республике?
Мне нормально, потому что ни на одном месте нет такой зарплаты, чтобы содержать всю свою семью на целый месяц. По-любому будешь работать или на двух, или на трех работах, чтобы свою семью содержать. По-любому даже. Я не против этого. Что или зарплату пусть поднимают, чтобы на одном месте работали, или пусть смирится с этим государством, что они на нескольких работах работают. Ты, если захочешь, в любом месте найдешь работу, чтобы работать. Найдешь чем-нибудь, чтобы чем заняться. Они ни в чем не виноваты. Абсолютно. Если один хочет содержать свою семью, другой не хочет. Например, я сама тоже сейчас закончила учебу и нигде не работаю из-за того, что у меня нет места работы по своей специальности. Здесь с этим тоже надо бороться, но конкретно сидеть сложа руки – это тоже...
Как вы смотрите на тему совместителей?
Про закон говорят. Он касается одних, а другие как-то выше закона. Вот так же и вот это. Одни вынуждены уходить с дополнительной работы, потому что на основной работе их заставляют. А другие, то других это не касается. И тот человек, который совмещает и работает на двух, на трех работах, они вынуждены работать.
Зарина Санакуева специально для Кавказа. Схинпал.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мы сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». Сильно прогревшееся этим летом в Абхазии море породило, наряду с прочим, и тревоги об опасности этого для черноморской фауны, прежде всего промысловых рыб. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря поговорил на эту тему с директором Абхазского института экологии Романом Дбаром.
Нынче в результате долгоиграющей августовской жары вода в Черном море у берегов республики прогрелась почти до такой же температуры, которая бывает обычно в самом теплом море планеты, Красном. Конечно, и раньше бывало, что в конце августа она достигала 29 градусов, но это на сутки двое, а нынче такая температура держалась сплошняком недели три, не меньше. Плавание в таком парном молоке – это, конечно, повод для удивления и восторгов купальщиков, как зарубежных туристов, так и местных жителей. Но одновременно это явление вызывает и тревожные предположения, которыми, в частности, поделилась недавно СМИ одна из экологов Абхазии. По ее словам, повышение температуры моря у Абхазского берега наблюдается три десятилетия, особенно в последние два года, когда зафиксированы рекорды температурные изменения до 30 градусов. Температура же воды – главный фактор размножения, существования всех видов рыб. И ряду их промысловых видов грозит исчезновение. Появляются патогенные организмы, которые негативно влияют на их развитие. Страдают ставрида и моллюски. В теплой воде сильно размножаются гребневики, которые оказывают негативное влияние на промысловых рыб, особенно на хамсу. Они поедают икринки хамсы, и численность ее сокращается. Эхо Кавказа связалось сегодня с одним из самых авторитетных экологов Абхазии Романом Дбаром, который, кстати, в этом году к своей должности директора Института экологии Академии наук Абхазии добавил и должность первого проректора Абхазского госуниверситета. По его мнению, оснований для панических настроений нет. Да, процесс глобального потепления очевиден, но потепление воды гораздо более инерционно, чем потепление воздуха. Он не думает, что в будущем мы будем свидетелями ежегодного прогрева прибрежной морской воды до 30 градусов. Тем более, что в глубине температура моря стабильно низкая, и глубинная вода перемешивается штормами с поверхностной. Более серьезную опасность для морской фауны представляет рост осадков из-за повышения температуры воздуха, что влечет за собой опреснение моря из-за большого речного притока, снижение прозрачности его воды от воздействия приносимых мелких частиц, ну и, конечно, загрязнение моря промышленными и другими отходами. На негативном факторе размножения гребневиков он остановился подробно.
У всех, так сказать, на памяти проникновение такого опасного гребневика, как Нимеопсис, который, по сути дела, привел почти на полтора десятка лет к экологической катастрофе в Черном море. Этот гребневик, такое жилетелое существо, очень похожее на медузу, не представляющий собой отдельный тип гребневиков, чем-то сходный с кишечно-полостными, то есть с медузами, но при этом обладающий очень активной способностью потреблять планктон.
Катастрофа в чем заключалась?
Она заключалась в том, что это животное, размножившись в огромном количестве, потребляло огромное количество планктонных организмов, которые являются основой питания, основой существования пищевой пирамиды в Черном море. И таким образом они составили конкуренцию личинкам многих видов рыб, серьезным образом снизили биомассу ихтиофауны в Черном море.
Ну а как 15 лет продолжалось, потом как-то закончилось?
В той же Атлантике Черное море таким же способом проник антагонист Нимеопсиса, который тоже представляет собой гребневика, то есть это гребневик Бероя, хищный гребневик, который питается Нимеопсисом. Таким образом, это получился такой вот биологический агент контроля за опасным инвазивным видом.
Понятно, что когда мы говорим о катастрофах и о преодолении катастроф, подразумеваем сохранение тех видов фауны, которые необходимы человеку. Но я рассказал собеседнику о том, как в этом августе на Сухумском пляже слушал выпускника кулинарного техникума о том, как из медуз готовят разные блюда, но только не из наших, не черноморских. В тот день было нашествие в море мелких медуз, и дети и взрослые слушали его кто с недоверием, кто с брезгливостью. А затем я вычитал в интернете, что действительно в Желтом море водятся такие медузы, из которых готовят и супы, и суши, и почитаются они как деликатесные морепродукты. Роман Саидович сказал:
существует сотни видов медуз, и медузы Черного моря, которые китайцы употребляют и корейцы употребляют в пищу, они обладают, во-первых, другими размерами и используются отдельные части их. Но из наших медуз интерес представляет одна медуза, которая может тоже иметь пищевую ценность. Это медуза корнерод. До сих пор только ходят какие-то разговоры, но воплощением в жизнь использование этой медузы в пищевых целях.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.